Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Готовы ли мы заплатить высокую цену за свою свободу? Есть ли выход из молчаливого мира аутизма? Что делает нашу жизнь исключительно уникальной и стоит ли стремиться к гениальности? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш Лосман по современной, и не только современной литературе сегодня, по современной будем плыть и отгребаться. И сегодня в студии на Радио Теос автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях сегодня, к сожалению, у меня такой вот, и к счастью, и к сожалению, потому что, к сожалению, неусиленный состав, да, директор издательства «Лайфбук» Ольга Лябина заболела, мы ей желаем здоровья, чтобы она выздоравливала. Оля, выздоравливайте и слушайте нас, то мы вам передаем свои солнечные теплые приветы. И редактор издательства «Лайфбук» Яна Кучина. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
Но я также хочу горячо поприветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Привет, ребята. Задавайте свои вопросы, свои комментарии. Сегодня очень интересный у нас эфир, потому что, ну, открою вам маленький секрет. «Лайфбук» — одно из моих любимых издательств, издало, ну, одно то, что они смогли издать Мервина Пика и Гермингаст, и Мириам Петросян, «Дом, в котором можно уже, в принципе, их ставить на пьедестал и спокойно уже почивать на лаврах». Но они, как издательство, не почивают на лаврах, продолжают нас радовать новинками. Вот об этих новинках мы сегодня и поговорим. И сегодня, конечно же, традиционно я объявляю шорт-лист нашей передачи, то есть о каких сегодня книгах мы будем говорить. Итак, новинки издательства «Лайфбук». Поговорим, наконец-то, я ждал эту книгу, потому что в прошлый свой приход мы говорили про «Изгои». Хинтон, книга... Вот это уникальный случай, мне кажется, в истории Голливуда, когда один режиссер решил экранизировать две книги, которые идут подряд, фактически автор написал подряд. Это «Изгои», и все они, и обе книги посвящены молодежным бандам, преступности. Вот мы разберемся сегодня, в чем разница между «Изгоями». «Изгои» Фрэнсис Форд Коппола. Да, и поэтому рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». Фрэнсис Форд Коппола снял экранизацию «Изгоев» первого романа Хинтон и, соответственно, «Бойцовые рыбки». А в «Бойцовых рыбках», друзья, вы, если вы не видели этот фильм, ну, сначала, конечно, почитайте книгу, потом посмотрите фильм, крайне вам советую, потому что в «Бойцовых рыбках» Микки Рук, молодой, красивый, это вот не вот это вот сейчас, что, в общем, весьма не похоже на то, каким он был молодым, там и...
Еще один повод начать с книги.
Да.
Начинайте с книги.
Да, Николас Кейдж, племянник, кстати, Фрэнсиса Форда Копполы. Да, Николас Коппола его настоящее имя и фамилия, и так далее. Там же Том Уэйтс, в общем, звезда рок-андеграунда американского. Очень интересный, безусловно, фильм, но не менее интересная книга, и у меня есть расхождение текста книги и фильма. Вот об этом хочу сегодня поговорить. И у нас, конечно же, будет рубрика «Мейнстрим», и там мы будем говорить про две книги, очень разные, очень интересно, кстати, Ян. Я подумал о том, что вот выбрали мы три книги, а три книги фактически во многом говорят о каком-то все равно либо взросление, либо проживание детства, что ли, вот как-то так. Ну, по крайней мере, эта книжка очень важная для меня. Книга, документальный роман Арабелла Картер-Джонсон «Айрис Грейс. История особенной девочки и особенной кошки» и роман Мэг Вулицер «Исключительные».
Ты знаешь, я как раз думала про это, когда шла сюда. Мне кажется, что мы выбрали удивительно три книги. Первые две про свободу.
Угу.
А вот третья, «Исключительные», она как раз, на мой взгляд, про несвободу.
Ну, тут, по сути, числе, тоже про, да, свободу получается.
Да.
То есть про потерю,
да,
свободы.
Да, про потерю свободы. Вот. И в этом смысле у нас получилась удивительная подборка.
Ну, вообще подборка, по мне, так идеальная для эфира книжной передачи. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с Сьюзан Элоизы Хинтон. Кстати, тоже небольшой, не то что спойлер, а такая небольшая заманушка такая. Сама Хинтон в обоих экранизациях сыграла эпизодические роли. Вот, и попробуйте теперь найти Элизабет Сьюзан Элоизы Хинтон. В общем-то, ее все время Элизабет называю, в этих двух экранизациях. В одной я точно нашел, а вот в «Бойцовых рыбках» я как-то еще вот сомневаюсь. Но повод еще раз пересмотреть. Итак, Книга «Бойцовые рыбки», начнем с нее. Во-первых, историю все-таки, почему вы решили взяться за второй роман Хинтон «Бойцовые рыбки». Часто вот, знаешь, я слышал мнение критиков, которые говорили, что на самом деле Хинтон написал одну книгу, все остальное вот не такое. Вот, в общем-то, не смогла она, скажем, перепрыгнуть ту высоту, которую задала в «Изгоях», хотя, в общем-то, там романы шероховатые по стилю, по языку, потому что писал подросток, по сути, о том, что болело. Вот. Ну вот как ты, разделяешь эту точку зрения или нет?
Нет. Более того, для меня второй роман, вот ее «Бойцовые рыбки», он для меня сильнее.
Угу.
Я даже не думаю, что у нас был выбор, издавать или не издавать. Ну, нет, он, конечно, был, но с тех пор, как мы опубликовали «Изгоев», нам стали писать и просить, и рассказывать про то, какой замечательный роман «Бойцовые рыбки». Я его к этому времени уже читала в оригинале, и мысли о том, что автор исписался, у меня просто не было. Да, они похожи, да, она взяла тему, которая ей удается, но в этом нет ничего странного. Автор пишет о том, что он знает, о том, что он прожил. И лично мне второй роман понравился больше. Ну, возможно, я уже была готова к каким-то поворотам сюжета, но если первый роман все-таки был романом, ну, во многом одного героя и его какого-то личного восприятия мира, то когда я читала второй роман, безусловно, подростковый, он все-таки для меня вот как раз был про свободу, про то, как дети, становясь подростками, ищут свободу вовне. Наверное, потому что они, будучи детьми, ищут свободу вовне, в защите родителей, в том, что другие рассказывают им, как устроен мир. А здесь, в этой книге, они понемногу взрослеют и чувствуют, что свобода, в принципе, у каждого своя и внутри. И ей удалось это показать через несколько героев. И ты им всем сочувствуешь в какой-то момент времени, абсолютно всем. И мне показалось, что вот этот вот ее второй роман, он даже более реалистичный.
Ну,
возможно,
вот
к этому времени это уже был мой любимый автор, и я была несколько предвзята. Uh-huh. Мы совсем не думали, что мы можем не выпустить ее вторую книгу.
Да, я вот хотел как раз показать. Вот так замечательно издана книжка, и ну, она очень хорошая, правда. Да, я тебя прервал.
Да, вот. И у второй книги совершенно потрясающий переводчик Юрий Мачкасов, который...
Mm-hmm. Первый книг тоже неплохой, нужно честно
первый
сказать.
Первый замечательный. У второй
Анастасия Завозова.
Да, нам везет, везет и везет. Дело в том просто, что Юрий одинаково хорошо говорит по-английски и по-русски. Он mm-hmm. перевел «Дом, в котором» на английский язык.
Ох, как!
Вот, в прошлом году, да. И он тоже... с удовольствием за это взялся, и ему удалось передать все диалоги Хинтон, непринужденные, подростковые, со сленгом. Читать этот текст — одно удовольствие. Я даже завидую людям, которые будут читать его, ну, без оригинала, а сразу на русском. Я уже знала, mm-hmm. о чем сюжет. Поэтому сначала книга, потом фильм.
Ну, я согласен с тобой. И немножко позволю себе тут поразмышлять. Пытался подобрать синоним какой-нибудь яркий, но не подобрался мне сейчас синоним. Действительно, «Бойцовые рыбки», когда я... Ну, «Бойцовые рыбки» — это вообще мое прям... мой young adult, можно сказать. Я познакомился сначала как раз с «Бойцовыми рыбками», с фильмом «Бойцовые рыбки». Естественно, ну как я мог с книгой тогда познакомиться, она только вышла. И меня поразил вообще мир, созданный Копполой. И когда я узнал, что это один и тот же режиссер снял и «Изгои», который я потом посмотрел, и «Бойцовые рыбки», ну, совершенно разные. И когда я стал читать роман, конечно, я читать «Изгои» ждал прям со страшной силой. То есть это вот, это мое личное взросление, это герои, которые мне были близки, потому что это подростковое бунтарство, вот особый взгляд. И как раз я очень сильно ассоциировал себя с героем «Изгоев».
Я тебя хорошо понимаю. У меня такое же было к ней отношение, и это было одной из причин, по которой я очень долго не знала, что книга не переведена. Мне просто не приходило в голову,
что такое ее нет могут на русском не перевести, языке. Да.
Как бы «Stay Gold», все про это говорили. На это куча отсылок во всей подростковой
золотым,
культуре.
Да.
Вот. И мне не приходило в голову проверить. И тут однажды я услышала в каком-то комментарии, когда человек писал, что вот жаль, что на русском языке этой книги нет.
Хотя и это, только... в общем-то, да, культовая книжка для американской литературы.
Да. И только безусловно. Тогда я поняла, что ее действительно нет на русском языке. Книг Хинтон.
Угу.
И тогда мы вот взялись за перевод. Но переводчики — наша большая удача. Я уверена, что это одни из тех книг, которые очень легко перевести как-то не так. Книга останется, а любви к ней уже не будет.
Ну вот «Бойцовые рыбки», чем меня привлекли «Бойцовые рыбки» по сравнению с «Изгоями»? «Изгои» — это воспоминания о моей юности, я даже о детскости, переходе из детскости в юность. А «Бойцовые рыбки» — это почти герои «Изгоев», но уже повзрослевшие и помещенные в несколько иной мир, то есть иной мир большого города, и это как раз усугубление. Если в «Изгоях» просто поднимается вопрос подростковой преступности, молодежных банд и вообще жестокости, вот, и почему она есть, да, и что делает жестокость с человеком, и как она на самом деле противоестественна внутреннему состоянию человека, особенно внутреннему состоянию подростка взрослеющего, то «Бойцовые рыбки» совсем о другом. Ну, во-первых, это героины, наркотики, которые пришли и по идее они разрушили мир молодежных банд, которые занимались такими романтическими разборками друг с другом, думали, кто из них все-таки король города или король квартала и так далее и тому подобное. Есть, кстати, вот неудивительно, что Расти Джеймс, главный герой книги «Бойцовые рыбки», он стал абсолютно таким архетипом молодого бунтаря. Не зря знаменитая панк-группа Green Day одноименную песню выпустила Расти Джеймс, потому что она очень отвечает какому-то такому панковскому настроению, да, молодежному бунтарству. И вот там, знаете, вот это то, что я люблю в литературе. Там есть, скажем, герой-антигерой, тоже не скажешь. Но появляются два типа, два брата родных, да, вот Расти Джеймс и его брат-мотоциклист, который появляется действительно как какой-то Ланселот там из тумана реализуется, воплощается, и он совершенно... как бы, не знаю, это знаете, как у меня это было, когда я впервые смотрел картину одного французского сюрреалиста, там вот пейзаж сделан совершенно реалистично, абсолютно точно, почти гиперреалистично, и вдруг какое-то непонятное абстракционистское пятно на картине. И вот мотоциклист, мне кажется, очень в этом романе как раз является таким каким-то пятном, но человек не от мира сего вообще. Вот, может
да,
быть...
я согласна. Но в то же время это вот как раз вы начали говорить, и я вспомнила, что это одна из моих любимых сторон этого романа. Мне кажется, что если в «Изгоях» в основном люди смотрели на себя, ну, угу. и друг на друга, ладно, сделаем исключение, на себя и свою банду, то здесь все-таки много контакта с внешним миром. И когда мы представляем мотоциклиста, мы еще представляем его взаимодействие с внешним миром. Они все-таки пытаются вписаться. Расти Джеймс пытается так или иначе осознать мир, найти, выбрать свой путь. Как-то вот они пытаются вырасти и измениться, они там вырастают. И мотоциклист, несмотря на какую-то свою оторванность, все равно кажется очень живым человеком. В этом талант Хинтон, мне кажется.
Да, не просто живым человеком. Во-первых, мне очень интересно, как характеризует его отец. И он говорит Расти Джеймсу, что он вообще родился не здесь, не в это время, и, собственно говоря, вообще занимается не своим делом. То есть он такой, конечно же, такой ореол, но он говорит, на самом деле, и представляется такой рыцарь печального образа, на самом деле это не совсем так, потому что как раз его отец и говорит, ну, там, небольшой спойлер, алкоголик, и вот эта среда, где...
Небольшой ожидаемый спойлер.
Да, небольшой ожидаемый, да, спойлер. Вот эта среда, где... они пытаются вырваться и не могут вырваться из этого. И как раз вопрос там... Наверное, они ставят самые важные вопросы, которые есть, наверное, вопрос у молодых людей. Да? Вот кто я такой и куда я иду? Ведь Расти Джеймс очень стремится к своему брату. И брат его постоянно отталкивает. То есть вот какое-то такое... Вернее, не столько отталкивает, сколько пытается как-то вот изолироваться от себя.
Заставить выбрать собственный путь. Как бы хорош ни был чужой... У каждого должен быть свой. Это единственный способ найти себе подходящее что-то.
И не зря там есть, кстати, диалог между мотоциклистом и Расти Джеймсом, когда Расти Джеймс говорит, ну ты тот парень со свирелью, вот ты подудишь, и за тобой пойдут. Он говорит, слушай, ну меня реально считают таким? Он говорит, это хорошо быть, вот эта фраза, я помню, очень сильно резанула, это хорошо быть парнем со свирелью. Но если ты хочешь быть, ну понятно, что это аллюзия на Красового, да?
Парнем со свирелью,
да.
Хорошо быть парнем со свирелью. А если ты не хочешь быть парнем со свирелью, то как бы какая бы свирель в руках у тебя ни была, счастье тебе это не принесет.
И там немножко, там есть, он, скажем, уточняет или даже углубляет эту метафору. Он говорит, это хорошо, когда ты знаешь, куда идти. Но для этого нужно знать, куда идти, чтобы за собой вести людей. Вот это вот, ну, какая-то надломленность в мотоциклисте, она поражает и притягивает. И на самом деле это действительно книга, на мой взгляд, книга о свободе и несвободе. Да? Вот насколько мы свободны в своем выборе, насколько мы готовы вот в этом выборе существовать и быть, наверное, да, вот в этом выборе. Вот верующий спрашивает, что из советской литературы вы посоветовали почитать современному старшекласснику или студентам? Вот мне интересны советские именно литературы. Можете вы нам ответить, почему именно советские? Ну, может быть, Яна, просветишь нам по поводу советской литературы? Нет у тебя вариантов?
Что бы я посоветовала из советской литературы?
Да, именно современному старшекласснику или студентам.
Угу. Слушайте, ну, это сложно. Понятно, что я бы посоветовала каких-нибудь Стругацких, потому что я люблю Стругацких. Но вопрос предполагает, видимо, что это что-то должно быть связано со временем.
Не, мне кажется, Стругацкие вот в точку. И плюс все поколение Стругацких, я бы там, может, посоветую того же Кира Булычева, в конце концов, его социальную фантастику.
Просто, ну, когда меня сейчас спрашивают, да, что из какой-то литературы, например, советской, почитать современным детям, я пытаюсь просто выбрать литературу, которую они могут представить и понять.
Угу.
Я думаю, что если ребенок сейчас начнет читать Стругацких, у него сложится все равно все, и он сможет понять, что авторы имели в виду.
Ну, у моей дочери сложилось, да.
Вот. Некоторая литература, конечно, уже вызывает у меня вопросы, что думают дети современные про книги. А так как один из самых наших больных вопросов, что дети читают меньше, чем раньше, мы очень как-то так стараемся именно им советовать. Потому что вот, например, «Изгой» и «Бойцов рыбки», о которых мы говорили, они тоже не современность, как бы, но они настолько написаны про современные проблемы, что не приходит в голову, что...
Вневременные.
Абсолютно. То, что действие происходит не в 21 веке, совершенно не важно. У нас подростковая литература перед нами. Я не знаю, сколько ей еще такой быть, но на данный момент для меня она абсолютно актуальна.
Угу. Вот вопрос Алексея Жмыхова. Как скачать эту книгу? Вот в Литресе она есть, кстати?
Да, она есть в Литресе, мы с ними сотрудничаем. Она есть в литресовском же приложении MyBook, которое библиотекой доступно по подписке. И оно есть в Букмейте, который тоже наш партнер любимый. Вот, вы можете оплатить подписку и читать все книги LifeBook вместе, подряд.
Отлично. И вот давай-ка подытожим разговор наш о бойцовых рыбках. Вот если бы я тебя спросил, а я тебя спрошу, советуешь ли ты... Вот, кстати, Александр Минаев спрашивает, стоит ли читать «Бойцовые рыбки»? Вот это мой вопрос тебе. Стоит и почему стоит, если ты считаешь, что стоит читать «Бойцовые рыбки»?
Я думаю, что да, стоит читать «Бойцовые рыбки», поскольку... Это интересно про подростковую литературу. Да, она вроде бы написана про подростков. Да, она о подростках. Но даже взрослый человек, когда читает ее, он может заново пережить все, что он испытывал, и заново это все обдумать. У Сьюзен Хинтон идеально получилось передать именно голос этих детей. Что «Изгои», что «Бойцовые рыбки», они написаны с такой подкупающей искренностью, что ты веришь этих живых людей, ты видишь, неважно, что действие происходит в Оклахоме, неважно, что действие происходит давно, неважно, что у вас есть разница в возрасте, это дети, которых ты понимаешь. Никогда не знаешь, когда пригодится понимание другого человека. Может быть, вы разговариваете со своим ребенком, может быть, вы что-то недопоняли в детстве, может быть. Для меня эта книга очень уникальный и очень честный опыт. я угу. бы посоветовала ее читать каждому.
Но у меня другой опыт есть, не с этой книжкой. Я читал «Изгои» со своей старшей дочерью, и я могу сказать, что после у нас был огромный диалог о героях, об их проблемах, и нужно сказать, что моя дочь тогда ей было, наверное, лет 15-14, наверное, вот 14-15 лет, где-то вот такой период. Сейчас 16, то есть совсем недавно было. Как раз то, что сказано в книге, в «Изгоях», например, да, ей очень сильно откликалось. Вот, потому что она с этим сталкивалась. Да. Да, и она сталкивается сейчас. Вот спрашивают, кстати, о цене. Сколько стоит?
Мне неловко, но я не знаю. Простите.
Мы узнаем и уточним.
Так как я не покупаю книжки в магазинах.
Я их редактирую, да. Но мы узнаем и сообщим у нас в социальной сети. Я специально напишу, сколько стоит книжка «Бойцовой рыбки».
Спасибо, подстрахуйте меня.
Да, обязательно. Ну что ж, я предлагаю перейти к следующей нашей рубрики, рубрики «Мейнстрим», где мы поговорим вот про такую замечательную книжку. Вот я обложку показываю. Но прежде я напомню все наши пароли и явки, как нас можно найти в социальных сетях. И подключайтесь, конечно, к нашим социальным сетям. Там, кроме того, что мы выкладываем записи наших эфиров, видеостримы, видеотрансляции, мы, конечно же, много-много всего интересного. И, в частности, мы, конечно же, пишем о новинках литературы, о том, что можно почитать, и какие-то книжные подборки. Так что подключайтесь, дорогие друзья, и мы с вами будем буквально через 20 секунд. Не отключайтесь.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях редактор издательства «Лайфбук» Яна Кучина. Все еще здесь. Не убежала со страху. Все нормально, все хорошо. Мы продолжаем говорить о новинках. Мы только отговорили про замечательную книгу Хинтон «Бойцовые рыбки». И вот есть у нас еще комментарии. И много, оказывается, комментариев. Анастасия Зубко говорит, очень интересно, буду смотреть до конца. Анастасия, добро пожаловать, мы всегда вам рады. Дарья Ляпина, интересно, чем дышит нынешняя молодежь, почему бы не послушать то, что лежит на поверхности, мы и так видим. Интересно послушать современную молодежь. Может быть, я приглашу как-нибудь современную молодежь, и мы с ней поговорим, что она читает и чем она дышит. Григорий Образцов, как привлечь молодежь к чтению книг? Вот, Ян, отвечай. Как привлечь молодежь к чтению книг?
Во-первых, не стоит ждать, что дети сразу и подростки сразу начнут читать текст большими объемами. Сейчас все изменилось, и дети, и взрослые смотрят видео. Это не просто так. Люди привыкают воспринимать информацию постепенно. Если, например, у вас подросток, и вы очень хотите его чем-то заинтересовать, то у вас ровно два пути. Во-первых, честно и искренне рассказывать, что нравится вам, и, может быть, читать и обсуждать какие-то небольшие отрывки текста. Или внимательно следить за тем, что может понравиться ему. Не может, нет подростка без увлечений. Если ему нравится музыка, есть очень классные книги о музыке, о музыкантах. Если ему нравятся скейтборды, есть потрясающие автобиографии скейтбордистов. Если ему нравятся художники, ну, в общем, это можно до бесконечности продолжать. Главное вот что. Ничего, если ребенок читает комиксы. Вообще комиксы бывают отличные. Ничего.
Биографические романы какие-то.
Потрясающие совершенно. Ничего, если ребенок читает какие-то подростковые книги со страшными яркими обложками, на которые вы не можете смотреть. Во-первых, еще не факт, что под этими обложками не скрывается потрясающий совершенно текст. К чтению, как и многое другое, привычка. Мы не можем пробежать сразу много километров подряд. Мы должны сначала там 3 минуты в день бежать, 5 минут в день бежать, 10 минут в день бежать. Главное, чтобы текст приносил удовольствие. Я честно верю, что каждому человеку можно подобрать свой текст.
Светлана Виноградова спрашивает, кто автор «Бойцовых рыбок»? Сьюзан Элоиза Хинтон, американская писательница, ныне здравствующая. Так что, пожалуйста.
Любит изгоя... Джейн Остин и кататься на лошадях.
Да, по крайней мере, на русском языке, благодаря издательству «Лайфбук», мы можем прочитать и два ее романа «Изгои» и «Бойцовые рыбки». Ольга Юркова написала, «Мои братья видели, как я читаю, теперь они сами любят читать». Вот это мой тоже был,
да, согласна.
Собственно говоря, добавление к тому, что сказала Яна. Читайте вместе с детьми, и пусть дети видят, что вы читаете, и обсуждайте это, и страстно
даже
обсуждайте,
спорьте
с ними. Даже
просто вечером сказать, «Господи, как мне повезло, какую классную книгу я прочел сегодня». Это очень помогает.
Ну вот, кстати, о классной книге. Да. Давай поговорим, Яна, о вот этой замечательной книге «Айрис Грейс», значит, «История особенной девочки и особенной кошки», написанная Арабеллой Картер Джонсон. Я так понимаю,
это мама.
Мама. Вот расскажи, пожалуйста, почему вы решили издать эту книгу в издательство «Лайфбук» и чем вообще уникальна эта книга для вас?
Эта книга абсолютно уникальна. Я с удовольствием сейчас расскажу. Такая история. У нас на рынке очень мало честных, правдивых историй о том, как, в общем, живут люди, особенно в непростых обстоятельствах. Что касается болезней, особенных детей, каких-то жизненных тягот, это часто вообще табу. Для меня, мне кажется, что это действительно плохо. По многим причинам, чаще всего потому, что люди, когда с ними что-то случается, они не знают, как им справиться. Непривычная ситуация, никто не может посоветовать, близкие от какой-то собственной растерянности и горя тоже говорят ерунду страшную часто, иногда что-то полезное. Вот. И литература вдруг не в помощь. А надо, чтобы была. Вот для меня это способ немножко помочь тем людям, которые в непростой ситуации. Помощь действительно... Эта книжка действительно полезна. Причем не только тем, у кого вот особенные дети. Мне кажется, честно, что она полезна всем и всем родителям. Угу. Это история мамы, у которой вот родилась особенная девочка, у Айрис аутизм. Она в 3 года начала замечать, что Айрис ведет себя как-то вот, ну, не свойственно обычным детям. Она там смотрела в себя, замыкалась, уходила, не могла сосредоточиться, не могла спать, не могла там залезать в ванну. Вот. И мама абсолютно ни на секунду не впала в отчаяние. Это был человек, который посмотрел на своего ребенка и подумал, ну хорошо, вот у нас теперь так. Я смогу найти способ, я придумаю, как вот сделать ребенка моего счастливым. Она сама пробовала... проверяла, что нравится Айрис, что не нравится. Если вот она не надевает эту одежду, может быть, ей понравится шелковый платок. Если она не засыпает сразу, может быть, ей нужно спеть. Если она боится влезать в воду, ну вот, может быть, если кошка вместе с ней залезет в ванную, станет нормально. И эта книжка, она удивительная в своем каком-то принятии, спокойствии и, в общем, счастье. Автор этой книги ни на секунду не был несчастен нигде. Он где-то сомневался, не зная, как помочь и что сделать, но он пробовал разные способы, разные методы. Мне показалось, что это потрясающий подход к жизни вообще. Не отчаиваясь проверять, вот, ну хорошо, у нас не будет вот точно так же, как у соседей, а как у нас будет? Не обязательно, никакое событие в жизни не гарантирует тебе несчастье, нет. Все можно устроить по-своему. И самое ну, что мне понравилось, ее мама, она живет в каком-то большом доме на краю деревни. Вот у них не было вот этой вот американской системы здравоохранения, когда приходят врачи, все точно знают, что делать. Нет, у них был сад, у них были краски, у них была мама-фотограф, которая любила красоту и своего ребенка. И она потихонечку, осторожно, смогла жизнь построить так, чтобы ее ребенок был счастлив.
Ну да, я... Честно сказать, не знаю, не читал эту книгу, почитал очень много и про Айрис Грейс, и про то, что как ей восхищается сейчас, и какие у нее есть звездные поклонники ее таланта, она такая и рисует немножко импрессионистические такие, импрессионистские картины.
В этой книге есть совершенно потрясающий момент, который меня покорил. Значит, Айрис начала рисовать красками, родители ее были счастливы, ну, потому что ребенок рисует, вот тактильность там развивается, еще что-то такое. Ну, как-то они смотрели на все это. Ребенок счастлив и счастлив, счастлив и счастлив. Но одна картина за другой. Ну и хорошо. «Хорошо получается, изредка», — говорила мама папе. Папа говорил: «Да, хорошо получается, но нам нравится, потому что наш ребенок». Да, и сколько бы им ни говорили как бы их родственники, что вообще-то картина потрясающая. Там внутри книжки есть цветные вкладки, вы можете посмотреть картины. Угу. Они изумительные. Никогда не думаешь даже, что автор ребенок. Вот. И они уехали куда-то в путешествие, и через 2 недели вернулись, зашли на кухню и увидели картину как бы свежим взглядом. И осторожно, осторожно. Кажется, она хороший художник. Кажется, это очень-очень красиво. И это было так... Ну, для меня это было так жизненно. И они потом поняли, что у нее действительно хорошо получается. Когда им уже сказали, на самом деле, другие люди...
Угу. Ну вот Александр Кожемякин возвращается к про бойцовые рыбки. Книги про рыбку считаются политическими. Но ничего там в бойцовых рыбках политического вообще нету, на мой взгляд, вообще никак. Совсем. Этим абсолютно не затронуто. И я написала...
Реалии настолько иные, что...
Ну да, да.
Очень, очень тяжело спроецировать хоть что-то, на самом деле.
Я бы сказал, что даже какой-то геолокации там очень условная.
Какой-то абстрактный американский город,
да. Откуда можно уехать в Калифорнию?
Да, вот, все, что мы знаем.
Кстати, немножко забавный случай из меня. Сегодня мне снилось, что я купаюсь в Миссисипи почему-то. Вот как раз только закончил бойцовые рыбки, а Расти Джеймс уезжает к морю на мотоцикле, поэтому вот как-то среагировал
психику. Поэтому читайте «Бойцовые рыбки» и видите хорошие сны.
Да, Григорий Образцов спрашивает, какую литературу лучше читать молодежи в наше время, если они чаще сидят за компьютерами? Ну, тут важно даже не столько как, сколько вот насколько вы готовы включиться в этот процесс сами. То есть молодежь как-то отдельно не существует, друзья мои. Это я вам говорю как, значит, отец молодежи 16-летнего подростка. Я очень много вкладываю в то, чтобы читать вместе и обсуждать, и со страстью. Я понимаю, что еще и преподаватель литературы накладывает отпечаток, но все-таки, когда читаешь, очень-очень важно обсуждать и страстно это делать, мне кажется.
Надо как-то помнить, что дети, они же учатся миру от своих родителей, и если в вашем мире книжки занимают место счастливое, то ребенок тоже заметит, он, по крайней мере, попробует.
Угу. Точно, вот, совершенно.
Обязательно, да.
Кристина Куплевацкая, это наша постоянная слушательница, верная.
Здравствуйте.
Да, Кристина, здравствуйте. В плане аутизма, конечно, самый впечатляющий и честный фильм «Темпл Грандин» — это женщина, которая смогла стать профессором животноводства. Именно она изобрела систему, которая хоть как-то уменьшает страх и боль животных, идущих на убой. И она смогла получить образование благодаря вере матери. Кстати, Грандин росла до того, как люди хоть что-то узнали о жизни с аутизмом. Да, но Темпл Грандин все-таки высокофункциональный аутизм, да, и мы понимаем, что аутизм — это очень разные...
Но вот
да.
Вы знаете, у Айрис, как мне кажется, я, естественно, не специалист, угу, тоже высокофункциональный аутизм. Но то есть в начале книги там говорили о достаточно тяжелых проявлениях, но когда вот у мамы получилось ее стабилизировать, когда у нее получилось найти вот ей правильные занятия, она все-таки не заставила там ее ходить в какой-то момент в общеобразовательный садик, когда ребенку было тяжело действительно. И там... В конце книги уже видно, что ребенок полностью адаптировался, и он занимается своими делами. Сейчас ее мама ведет совершенно потрясающий инстаграм, они путешествуют по джунглям, разным морям, мама фотографирует, Айрис рисует.
Угу.
Не все знают, но для ребенка с аутизмом сменить вообще окружение — это огромный стресс. Очень тяжело переехать с одного места на другое. И то, что Айрис может путешествовать со своими родителями, это, в общем-то, означает, что она достаточно комфортно чувствует себя в мире.
Угу. Ну, Григорий как раз Образцов еще раз продолжает дискуссию. Нынешнее поколение не потеряно, как вы считаете? Я считаю, не потеряно, если его не потерять. Вот.
Конечно,
не надо его
потеряно,
терять, главное.
Господи.
Главное его не терять, и все нормально с этим поколением.
Нынешнее поколение
будет
потрясающее, и дети, которые начинают читать, очень часто мне советуют сейчас, что прочесть.
Да, Светлана Виноградова просит повторить, пожалуйста, название книги. «Айрис Грейс», вот, я еще раз покажу. «Айрис Грейс», написала автор этой книги Арабелла Картер-Джонсон. «Айрис Грейс. История особенной девочки, особенной кошки». Можно просто запомнить имя. «Айрис Грейс». И вот поискать эту книжку. Ну, Инесса тоже нам вторит, что не потеряно, у них своя философия, они знают, что хотят или не хотят. Поколение продвинутое. В общем, да, как и любое поколение, где-то она в чем-то продвинутая и дальше идет, чем другое поколение. Я, кстати, знаю, что... Ну, не зря же кошечка тут. Она же сыграла какую-то роль в истории.
Кошечка совершенно не зря.
Айрис, какую?
В какой-то момент у мамы Айрис было, в общем, две достаточно неразрешимые проблемы с ней. Она не могла уложить ее спать, и Айрис очень сильно боялась воды. Ну, естественно, там врачи советовали какую-то радикальную достаточно терапию, лекарство, еще там что-то. Вот. Но что-то не срабатывало, что-то казалось ей как бы очень вредным для ребенка. И она все время искала способы, как это все решить, потому что... Общаться с ребенком, который практически не спал ночью, очень тяжело, вне зависимости от того, есть у них проблемы со здоровьем или нет. И вот она прочла, что мейн-куны становятся потрясающими спутниками.
Порода кошек.
Это такие очень-очень крупные кошки, у которых очень развит интеллект. И что они подстраиваются под детей и как-то помогают им преодолеть их проблемы. Она взяла вот эту кошку, и эта кошка с первого дня стала ей помощником. Она забиралась в ванну и урчала оттуда, показывая Айрис, что вода безопасна. Она укачивала ее ночью, постоянно с ней спала, и если Айрис просыпалась, она ложилась на нее и урчала. И естественно, когда решились вот такие вот базовые, да, проблемы, что ребенок у нее стал спокойно спать, и ему можно было без истерик, там, например, помыть, то мама смогла, в общем, заняться чем-то другим, научила ее кататься на велосипеде, научила ее рисовать. Они стали вместе отправляться в путешествия, в маленькие, сначала там по лесу или там в соседнюю деревню. И кошка помогла. Она стала ее проводником, стала помощником в воспитании.
Мне кажется, что это история о том, что, в принципе, препятствия, которые мы встречаем в своей жизни, это лишь способ как-то научиться в них существовать и их использовать.
Главное вот просто не останавливаться. Если что-то не помогло, это не значит, что ничего не поможет. Не помогли лекарства — спойте песню. Не помогла песня — заведите кошку. Пока как бы есть силы пробовать, есть надежда, что все получится. И для меня вот эта книга была очень важна именно поэтому. Я бы хотела, очень бы хотела, чтобы у нас на рынке книжном было как можно больше таких историй, чтобы литература, кроме, безусловно, важной своей функции, когда взрослые умные люди рассуждают с тобой на страшные, сложные темы, еще как бы помогала людям жить хотя бы немножко. Когда они растеряны и не знают, что делать, они, например, могут вспомнить, что вот одна мама одной девочки не сдавалась до тех пор, пока ее ребенок не стал счастлив и, в общем, счастлив в какой-то своей жизни.
Ну, вообще, мне кажется, одна из самых важных ролей литературы — это сочувствие.
Да.
И когда ты переживаешь, читая книгу, значит, это правильная книга, она пришла к тебе в правильный момент жизни.
Да, и когда ты уже прочитал эту историю, тебе, в общем, несложно в какой-то момент, не раздражаться на какие-то крики ребенка в супермаркете. Наоборот, ты знаешь, как помочь, знаешь, что делать. Мне кажется, что это очень важно.
Да, я предлагаю еще раз прерваться, напомнить все наши пароли и явки и перейти уже к третьей книге, потому что у нас времени осталось не так много, но я хочу как раз поговорить о третьей книге, о книге Мэг Вулитцер «Исключительные».
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Ну, вы же, дорогие друзья, понимаете, что в программе «Эпиграф» нет неинтересных гостей. У нас всегда интересные гости, и мы всегда говорим об очень интересных темах, потому что, главная тема — это книги. И вот, я бы сказал, на исключительные темы. И вот раз уж об исключительных темах сошло, то сейчас мы предлагаю перейти к книге Мэг Вулитцер «Исключительные». Вот, Яна, вот я покажу обложечку. Обложечка, кстати, очень шикарная. Я как только увидел ее, мне прямо очень понравилось.
Мы тоже гордимся и любим.
Как появилась эта книга и вообще о чем эта книга?
Вы знаете, если говорить о сюжете, то это книга о том, как четверо разных людей, подростков, встретились в лагере для одаренных детей. И дальше на протяжении книги они растут, взрослеют, и их жизни ведут как идут параллельно друг к другу, потому что они становятся близкими друзьями вот в этом подростковом периоде. Это если говорить о сюжете и о завязке.
То есть это такой некий лагерь для таких одаренных детей.
У нас есть лагерь для одаренных детей, куда как бы попадает одна из главных героев, главная героиня.
Джулс,
да. Она сомневается в себе, немного умнее других, но это не доставляет ей особой радости. Наоборот, как бы мир кажется ей довольно скучным местом, дети другие кажутся ей довольно глупыми людьми, но она все равно вроде как хочется вписаться, ей скучно, неинтересно и тоскливо.
Действительно, мир вокруг, он неинтересный, и люди глупые.
А вот и нет. Я с вами категорически не согласна.
Ну, надо же было как-то немножко попровоцировать.
Вам удалось, да. Вот. И потом она попадает вот в этот лагерь, где она наконец-то первый раз в жизни встречает вот этих людей, которые кажутся ей потрясающими. И вот редкая удача, праздник на улице, они вдруг что-то тоже в ней находят, и они начинают дружить. Она счастлива. Первый вот этот вот ее... Первая ее реакция — абсолютное счастье. Наконец-то она вписалась, наконец-то жизнь, значит, идет по какому-то суперплану лично для нее. Вот у нее есть о чем поговорить, вот ее друзья лучше всех, куда ни глянь. Счастье и радость. Потом, с течением времени, все становится не так прекрасно, потому что у главной героини есть свойственное людям качество — зависть. Ей прямо-таки не дает покоя в какой-то момент времени о том, насколько интересна жизнь других людей. Она вообще очень-очень много про это думает, зациклена, думает об этом, что делает людей интересными, почему ей так важны и интересны вот эти вот ее трое друзей, встретившиеся ей в лагере, ей так невыносимо сидеть вот, ну, я не знаю, со своей сестрой. Да, ну, как бы понятно, сестра рассуждает на какие-то ей неблизкие темы, но дело же не только в этом. Что делает людей такими ценными, одних людей такими ценными, а других людей как бы...
Обычными.
Обычными, да.
Серыми,
ей так страшно быть обычной, господи, ей так страшно быть обычной. От этого вот страха ее внутреннего, ее не получается осуждать. Ты ей все время сопереживаешь, потому что вот этот вот ужас, ей страшно затеряться, страшно слиться, хотя бы друзья будут особенными, ей ее перестают радовать ее достижения, причем ее друзья совершенно как-то ведут себя очень человечно, нигде ты не чувствуешь, что она в чем-то им проигрывает, она прекрасный человек. Это отдельная красота этой книги, что она потрясающе. Но вот эта вот ее привычка судить, она, конечно, сыграла и злую с ней злую шутку. Для меня это очень была важная книга, когда я ее прочла. Это случилось довольно давно. Мы долго договаривались, переводили. Поскольку мне кажется, что сейчас это очень-очень-очень важная тема. В основном из-за соцсетей. Я очень много слышу про то, что вот люди смотрят на другую счастливую жизнь, и собственная жизнь кажется им какой-то неполноценной. Я не думаю, что это плохо говорит о людях. Нет, я думаю, что это просто вот, ну, какая-то черта нашего времени, что мы можем теперь наблюдать за чужими жизнями близко. Не только за там, жизнями двух-трех друзей, но еще и вообще в целом. И вот эти вот переживания современные про то, что мы где-то не дотягиваем, и они... отравляют нам жизнь, и непонятно даже насколько сильно. Ну, то есть в какой-то момент многие доходят до того, что они уже не могут радоваться тому, что есть. И для меня эта книжка повод, в общем, об этом поговорить, так как там несколько героев, я описала вот одну девушку, mm-hmm. а там несколько героев, и у каждого свое мировоззрение на эту проблему. Вот, и мне кажется, что сейчас, как нельзя вовремя, мы эту книжку издали. И мне кажется, что сейчас вот я бы с удовольствием обсудила с ее читателями, что они думают про, про то, что делает людей интересными.
Вообще, мне, знаешь, я, мне что кажется?
Да.
Мне кажется, что вот сейчас, в, скажем, в масс-медиа и в развлекательных в мире развлечений, в частности, кинематографе, голливудском кинематографе, очень часто главный герой, он становится особенным. И вот эта особенность выделяется, особенность в разном. Да, и вот, вот это некий супергерой. Вот, вот ты серый-серый-серый, вдруг, оказывается, ты избранный, друг дорогой. Да? И вот как раз есть один фильм, где герой, он готовит себя, что он особенный, 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 а там все переворачивается, и он оказывается обычным. Вот эта обычность воспринимается как какой-то порог, какой-то вот, ну, брак какой-то. Вот ничего в тебе особенного нету.
А вот, понимаете, непонятно же до конца, что такое особенный. Но вот она там, как это измерить? Есть ли у тебя количество подписчиков? Есть ли у тебя любимая работа? Работы бывают разные. У кучи народа престижная работа, которая вызывает зависть другой кучи народа, но не приносит никакой радости. И что это такое?
Которые люди ненавидят всеми фибрами своей души и думают только о том, как бы вот дотянуть до уикенда или до отпуска.
И вроде бы у всех людей свои даже, ну, предпочтения. Но мы так зациклены на том, чтобы быть интересными самим себе, другим людям, что упускаем. Мы упускаем даже то, что нам нравится. А если нам нравятся очень непрестижные вещи? Я вот люблю шить лоскутами, не самая престижная история. Ну и что? И поэтому мне кажется, что эта книга очень важный разговор, хоть и довольно длинный, но она толстая. И все-таки мне кажется, что ее важно прочесть и про нее важно подумать.
Вот тут Мирон пишет, а почему в этом издании исключительно ужасное количество ошибок и опечаток в издании книги?
Вы знаете, мы уже после того, как издали книгу, обнаружили очень интересную историю. Оказалось, что бумажный вот вариант книги печатный, он несколько отличается от рукописи, которую агентство прислало нам на перевод, поскольку это следующая редакция. Ну, вы знаете, как это бывает. Ну, какие-то диалоги там отсутствуют, какие-то присутствуют, что-то редактор поправил. Мы связались с агентством, это абсолютно нормально, это просто как бы автор работает каждый раз над каждым новым изданием книги. И мы точно так же, как и автор, следующий тираж заново отредактируем в соответствии с новой редакцией этого романа.
Издательство обещает исправиться.
Ну,
в этом смысле.
Издательство обещает хорошо работать.
Хорошо.
Да, все так.
Григорий Образцов спрашивает, как вы думаете, почему фильмы, снятые по книгам, хуже? Я вот не уверен,
не
что это так.
Не все фильмы хуже.
Да.
Сейчас, например, совершенно изумительная, на мой взгляд, идет экранизация Маргарет Эшвуд, который рассказ «Служанки».
Угу.
Я бы не сказала, что хуже, она потрясающая. Бывает, естественно, что экранизации неудачные, но вот мы в начале нашей программы обсуждали книги Хинтон, и я считаю, что ей невероятно повезло,
да,
с экранизацией.
Да, Скоповой, да, безусловно, великолепная экранизация.
И дело ведь не в том, что у нее тексты слабее, нет, у нее просто потрясающие экранизации.
Да, я согласен.
Так что это кому как везет.
Вот Ольга Юркова написала, я учусь на первом курсе, в моей группе 19 человек, 14 любят читать. Да и в школе, в каждом классе есть много детей, которые любят читать. Ну, это к тому, что не читают. Все читают,
читают.
Просто выборка всегда была такой. В мое время тоже я выделялся, потому что любил много читать. Я, ну, там, много моих сверстников не любили читать. Хотя
у меня тоже
с
так было.
Возрастом как раз происходило обратное. Люди приучались читать. Поэтому это, в общем, такой навык.
Ну, просто сейчас очень многие взрослые, например, люди, да, вместо того, чтобы читать книги, заменяют их, я не знаю, на лекции Арзамас, что тоже потрясающе. Есть варианты. Можно почерпнуть информацию и быть образованным человеком, не только читая книги. Это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Но если бы у меня вот был подросток, я бы очень постаралась завлечь его книгами, чтобы так случайно не вышло, что он не узнал, как, какая это радость найти книгу, которая нравится лично тебе.
Ну что ж, большое спасибо, Яна, что пришла. А сегодня, к сожалению, время наше подошло к концу. Итак, читайте книги, хорошие книги. И в частности, читайте книги издательства Lifebook. Мы сегодня говорили про Мэг Вулитцер, исключительные книгу роман Хинтон «Бойцовые рыбки» и замечательный документальный роман «Айрис Грейс. История особенной девочки, особенной кошки». И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.